Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. Добрый вечер.
Добрый вечер вам всем, дорогие ведущие, дорогие слушатели. Рад с вами побеседовать.
Отец Макарий, я думаю, что вы, наверное, помните, в 2000-е годы было два очень популярных фильма Тимура Бекмамбетова, экранизация романов Лукьяненко «Дневной дозор», «Ночной дозор». И там вот был такой саундтрек, который потом стал просто очень популярной песней, очень много времени ее гоняли по всевозможным радиостанциям. Там были слова «И треснул мир напополам, дымит разлом», «И льется кровь, идет война добра со злом». Вот для христианина, в принципе, это нормальное состояние его вселенной, я так понимаю. То есть мы читаем книгу «Невидимая брань», мы как-то настраиваемся на то, что вот нужно со злом всячески бороться, но прежде всего в самом себе. Ну, по крайней мере, Великим постом нам об этом каждый год напоминают. Хотелось бы понять только вот эта борьба со злом, она в каких формах для христианина естественна? И когда терпение и смирение исчерпывают свои возможности, и когда эта борьба с необходимостью переходит в какие-то другие формы? Или этого в принципе не должно быть у христианина?
Ну, видите, вот как я уже, по-моему, как-то один раз в эфире этот сразу же метафору его давал. Вот как вы сформулировали проблему, перед моими глазами встают 25 томов Иоанна Златоуста, а у нас только час.
Ну, так вот сжато.
А у нас только час. Ну, в самом деле, дорогие слушатели, эта тема очень острая, очень важная, очень ёмкая. И, если позволите так сказать, в хорошем смысле парадоксальная. То есть она имеет несколько разных сторон, которые по внешности, по видимости могут друг другу противоречить. Вот мы говорим «да», «да», «брань», «да», «война добра со злом». И в то же время «мир Божий, превосходящий всякий ум, да воссияет в сердцах ваших». И вот этот душевный мир, душевное спокойствие, просто мир в разных его преломлениях, это слово «мир» и «ирине» по-гречески, может быть, не менее, а более существенное место занимает, ну, в таком, как сказать, лексиконе христианском, чем конфликт, борьба и война. И, тем не менее, они вот соседствуют и как-то вот друг друга дополняют, если бы сказать так, дополняют, действительно дополняют.
А вам доводилось слышать от людей, в том числе, может быть, от верующих, такие слова, что... Ну ладно вам, вот мир душевный, мир душе, все это понятно, а что-то делать?
Да.
И вот все ваши высокие, ну не ваш лично, отец Макарий, да. Красивые слова о том, чтобы стяжать дух мирен, это все вот для каких-то особенных времен, а по большому счету это к жизни имеет отношение опосредованно. Идти в лучшем случае в хоспис, в худшем случае на баррикады и что-то делать. А вот как вы на такую критику реагируете? Знаете, ну, не критику, а скепсис.
Про баррикады я все-таки не слышал последние лет 20. Про хоспис, ну, хоспис – это хорошо, у нас есть волонтеры, врачи есть, которые работают. Ну, гораздо чаще и актуальнее, ну, на исповеди разговор или в письмах, это война или мир, который происходит между мужем и женой, между зятем и тещей, между свекровью и невесткой, между папой и сыном, между мамой и дочкой. И еще бабушек сюда подключить, и уже мы получим полную обойму всего. И где у них и мир, и война, и все остальное. И это действительно, это реальность. Это реальность. И когда скажешь, когда там пишут тут, вот как мне там с ними все, что мне с ними делать, они такие сяки, ну, родственники. И когда ему ответишь, знаете, вы прежде всего исходите из того, что блаженны миротворцы. Ну, это как же так же? Ну, как же так? Спаситель говорит, блаженны миротворцы, счастливы миротворцы. Хотите быть счастливым, будьте миротворцем. Вот это разговор гораздо более типичный для священника, так сказать, в православном контексте, чем разговор о баррикадах, не дай бог.
Но тут ведь часто бывает вопрос в том, что у тебя на эмоциональном вот внутреннем фоне происходит. Ведь можно, общаясь, скажем, с ребенком, быть строгим, быть даже, может быть, резким, при этом не злиться на него, то есть не кипеть сердцем. Но вы, наверное, знаете, что есть такие дивные дети, которых приходится одергивать просто потому, что они на другие раздражители не реагируют.
Тонкий вопрос. Уже переезжаем здесь с нравственного богословия, переезжаем на практическую педагогику. Они сегодня, это все одна, так сказать, разные стороны одного и того же предмета. Да, вы сказали, можно быть строгим, а в душе не кипеть. А бывает ровно наоборот. Я уж не знаю, что чаще, что не чаще. Вот вам к вопросу парадокс. Когда в душе у человека происходит неизвестно что по отношению к этим своим детям, но он или она, папа или мама, бабушка или дедушка, держит очень такой, как сказать, добрую мину при, может быть, недоброй игре, и поддерживает такой уровень контакта с этими молодыми людьми, а иногда и с детьми 7-летними, это все зависит от, как сказать, личных особенностей этого ребенка, чтобы его не провоцировать, не раздражать, чтобы как-то, сказать... Помните, вот я уж прошу прощения, может быть, это немножко... Да нет, почему в сторону? Вопрос о педагогике тоже на нравственном статусе. Идет человек, в колясочке катит ребеночка, ребеночек кричит, заливается... Человек идет и говорит: так, Вася, спокойно, без нервов. А, значит, там женщина подходит и говорит: ну как вы так с ребенком? Что здесь спокойно? Вася, надо утешить, там сосочку дать. Он говорит: ребенка зовут Маша. Вася, это я.
Но вы понимаете, когда речь идет о каких-то вот таких бытовых моментах, это такой вызов одного порядка. А другое дело, что бывают дети, которые как бы специально испытывают терпение взрослых.
Да, которые... я бы сказал, даже все дети в той или иной мере испытывают терпение. Это их разведка. Это они живут в этом мире и хотят узнать, как это все происходит. Мама говорит: нельзя совать пальчик в 220 вольт розетку. А ну-ка я попробую, что будет. Ну...
Но там ведь еще нужно понять взрослому человеку, есть ли в этом таком провоцирующем поведении зло или это нормальный процесс развития.
Вот это вы эти 25 томов-то Златоуста и открываете сразу. А что такое зло? Адам с Евой там кое-что накосячили, так говоря, нехорошим языком. И вот мы с тех пор и тянем эту лямку с искаженной, извращенной человеческой природой. Все мы, кроме самого Спасителя, имеем в сердце, в душе, в личности нашей некий сектор, ну, как сказать, как оккупированная территория. Очень хорошо об этом кто-то говорил, что церковь сама по себе – это вот партизанский отряд, который освободил захваченную противником территорию и там укрепился, значит, укрепил Христа. Конечно, а что ребенок маленький? Ну, а маленький ребенок, там, не знаю, 3-летний сует пальчик в этот, как его, в розетку 220 вольт, 7-летний устраивает скандалы, не хочу в школу там или еще что-нибудь, 13-летний устраивает такие скандалы, о которых говорить там не приходится, потом 18-летний и вплоть до пенсии. И все это зло. Да, но это не повод для того, чтобы, как сказать, тут вызывать полицию. Это повод для того, чтобы ситуацию обдумать, понять, как с этим злом наша задача с вами бороться, как его преодолевать, как мы его никогда полностью не преодолеем. Когда человек приходит на исповедь и говорит: я согрешил гордостью, я немножко всегда... как сказать, изображаю удивление, говорю: а вы думаете, я не согрешил гордостью? А вы думаете, можно здесь найти человека на планете Земля, который скажет: знаете, а я вот не согрешаю гордостью? Вот тут смеется обычно этот исповедующий, и как-то переходим на конкретный рельс. Что же все-таки надо исповедать, какой грех нужно искоренять и так далее?
Ну, у нас, когда мы говорим о вот этом мирном духе, о том, чтобы в первую очередь в себе со злом бороться, мы как-то сразу рисуем такой образ христианина, к такого очень тихого, такого примиряющего всех
голодающих, как в 19 веке говорили, постного.
Да, ну, постного, там, не знаю, пассивного, спокойного такого вот человека немножко... как бы сейчас сказали, в дзене, вот он благ, вот благостное слово такое, мне оно не очень нравится, но какое-то такое немножко уже тоже заезжено, благостное. И, ну, давайте там не будем брать ситуацию действительно каких-то больших там вооруженных конфликтов, но в жизни там люди дерутся иногда, да, там, не знаю, молодые особенно. Вот никакое проявление физической силы не, скажем так, в каком случае вот проявление физической силы, какой-то активности такой, вот даже иногда агрессии, может быть оправдано с христианской точки зрения?
Слово агрессия немножко, немножко агрессивное слово, слово агрессия. А так, ваш вопрос, он ничуть не агрессивный, а очень конкретный, и решается, я сейчас отвечу, вы, может, будете смеяться, решается по обстановке.
Действовать по обстоятельствам.
Да. Действовать по обстоятельствам, как в армии говорят. Я помню, фильм был, на фильм ссылались. Какой-то был фильм, какой-то офицер, ну, что-то там сделал не то, что надо. Ему разбирают его поведение и говорят, вам какой был дан приказ? Действовать по обстановке. А почему вы не действовали по обстановке? Конечно, Дар Константин, уважаемые слушатели, разумеется, такие ситуации бывают. Просто грех, а грех – это вред. Вот мы вред причиняем себе и другим, и всему, всему мирозданию из-за отсутствия или недостатка рассуждения. Есть грех трусости. Трус – это греховный человек, плохой человек. Есть грех агрессивности. Это тоже человек, нехороший человек. Но когда нужно... А кроме того, помимо трусости и агрессивности, есть сдержанность и есть решительность. А это уже прямое, это уже достоинство. И сдержанность, и решительность – это достоинство. А трусость и агрессивность – это недостатки. И вот когда у нас трусость переходит в сдержанность, наоборот, сдержанность становится трусостью, или когда агрессивность, агрессия становится решительностью в действиях, вот это все строго по обстановке, которую мы заранее априори, ну, только из жизненного опыта, из своего-то, рассказами всякими, да, делиться всякими историями, вот это можно и полезно. Но, да, но разложить по полкам априори, это не входит в православное нравственное богословие, в православный образ жизни, в православный образ мысли.
Наш коллега Саша Ткаченко, автор журнала «Фома», как-то рассказывал и потом писал статью об этом, потрясающая история про то, как он своих детей, у него... их много, и я не помню, сколько точно, но пацаны есть, там двое или трое, по-моему, из всех детей. Вот пацаны, жили они в небольшом провинциальном городе, где молодежь, скажем так, была не самая высококультурная, интеллигентная, и начали парней как-то обижать. И вот он стал перед вопросом, как объяснить ребенку, или как вообще донести, что думать, вот где здесь грань между тем, чтобы вот с одной стороны быть за себя способным постоянно, с другой стороны, вот подставлять другую щеку по-христиански. И он обучил с помощью каких-то курсов детей карате, mm-hmm. какому-то боевому искусству, так что дети стали абсолютно в безопасности. И вот тогда, когда на них начали... кто-то начинал сдираться, ему потом ребенок рассказывал, что я вот вижу, что он там машет на меня руками. Я могу ему сейчас вот так один раз прописать, и он упадет без сознания.
Подростки, скорее
да,
всего,
подростки. Ребята, уже, то есть я умею, я могу ему дать сдачи так, что мало не покажется. Но я этого не делаю, потому что я его там прощаю или не хочу ему вреда. То есть вот так Саша делает вывод очень важный, что вот эта заповедь о другой щеке, это не заповедь о трусости, а это когда ты можешь дать сдачи, но не делаешь этого по каким-то причинам, ну, там, из вот из сдержанности как раз-таки, из понимания, что можешь большой вред нанести. А когда надо, даешь, ну, если совсем опасность.
Между сдержанностью или там какой-то, как это сказать, ограниченностью физических воздействий и подставлением левой щеки все-таки тоже дистанция есть. Когда меня спрашивают люди, прихожане там или кто, как же это вот можно подставлять щеку, я говорю, знаете, это бывает между мужем и женой. Вот если вы муж, и вам жена влепит, и даже напрасно,
не только физически.
Нет, может физически влепить. Вот подставьте тогда другую. Вот вспомните, подставьте. У вас будет ваша семейная жизнь, пойдет гораздо лучше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот моя история, не моя, вернее, которую я пересказал, mm-hmm. Саша Ткаченко, она же, в общем-то, как раз-таки про то, что мы часто пытаемся собственную какую-то слабость или трусость прикрыть тем, что мы смиряемся, а мы вот в этом смысле следуем вот тому самому о другой щеке.
Правильно.
Хотя на самом деле это именно нет, слабость и трусость, а не великодушие или и несдержанность.
Или пассивность, или неравнодушие. Совершенно справедливо, совершенно справедливо. Здесь мы переходим... Знаете, все-таки нам не так уж часто приходится входить в конфликты с какими-то агрессивными, там, не знаю, людьми, которые нас хотят побить, а очень часто... Социальные всякие дела, и, наверное, же политические вопросы, ну, на рабочем месте, отношения с начальством, с подчиненными, с коллегами. Вот это постоянно, вы, наверное, сами, все наши слушатели прекрасно согласятся со мной, что это-то как раз и составляет ткань вот, по нашей повседневной жизни, а не драки неизвестно с кем в подворотне. Вот, и тут вот в самом деле... Тот самый дар рассуждения, который мы уже немножко упомянули здесь, и который согласно кому? Кассиану Римлянину, который писал замечательные воспоминания об Антонии Великом всего-навсего. Антоний Великий, можно сказать, почитаемый за святого при жизни, своим собратьям объяснял, что значит, бывают разные как-то достоинства у людей, разные дары, один... очень храбрый, другой очень мудрый, третий очень красноречивый, пятый очень хорошо постится, четвертый еще что-то, шестой еще что-нибудь делает. И, говорит, все они оказались потом, которых я знал, людей этих, оказались не на высоте положения, потому что не имели дара рассуждения. Кто храбрый, не знал, когда надо свою храбрость употребить. Кто постник великий, не знал, когда надо поститься, а когда им можно пост разрешить. Ну и так далее, так условно говорю. Так вот это знать когда, это и есть действовать по обстановке. Обстановка – это и есть вбирание в себя того откровения, того, что Господь открывает нам и учит нас, как жить. Это и христианская жизнь.
А вот как это должно или может выглядеть на практике?
Давайте
вот
посмотрим.
Я в ситуации какой-то, да, выбора. Ну и, предположим, там я вот, у меня есть время какое-то решение принять. Вот что мне сделать? Мне встать, помолиться. Говорить, Господи, что мне сейчас сделать? Открой мне. Как не перепутать свои какие-то эмоции и мысли с тем, что Господь тебя откроет? Открыть Евангелие. Что сегодня церковь читает? Вот как действовать?
Вы едете на машине, какой-нибудь проходимец вас подрезает, думаете, ну-ка я сейчас встану, буду читать Евангелие.
Нет, я специально оговорился...
И сказать, ну пусть он едет.
Я специально говорил, что у меня есть возможность вот что-то подумать и решить, а не экстра ситуация, когда нужно просто руль держать и думать головой.
Так всегда. Вот, понимаете, и то, и другое входит в состав нашего вот этого вот рассуждения, действия по обстановке, действия по рассуждению. Просто в одних случаях вы будете читать, молиться, советоваться с кем-то, с друзьями, с родственниками, со старшими, с младшими. Кстати сказать, с младшими детьми, ну, с возраста, начиная с подросткового и вверх, всегда очень хорошо советоваться. Всегда очень хорошо. Может быть, вы не выполните их совет, может, они будут там какую-нибудь там говорить какие-нибудь глупости, но советоваться с ним все равно надо.
Интересно.
Вот. А обязательно. Ну, это немножко в сторону мы уходим, но вплоть до финансовых вопросов. Если вы спрашиваете у детей, как вы думаете, вот купить нам надо вот этот шкаф или нет? Он скажет, папа, а что ты спрашиваешь? А кого же не спрашивать? Вы здесь живете, ваш дом. Вот, ну, как решать, то будете сами, наверное, а посоветоваться им все равно надо. Так вот, в ряде случаев такой совет, и не неоднократный, а многократный, позволит вам принять правильное решение. А в других случаях, ну что, вот просто как Господь положит, что сделаешь тут? Вот в ситуациях на дороге, там всегда надо быстрое решение принимать, причем тут решение как раз именно пассивности, вот мы говорим с вами о пассивности, проявлять агрессию и решительность на дороге, будучи за рулем, вот это не надо точно. А, ну, как сказать, вот вам приведу пример. Хотите, вот, ну, пример, вы правильно совершенно сказали, надо смотреть, делиться друг с другом разными ситуациями практическими и из них извлекать какие-то полезные для уроки. Все хорошо знают, уважаемые слушатели, что на скоростной магистрали категорически запрещено выходить на проезжую часть. Ну, ёжику понятно. Люди едут 100, там, 120 км в час, вдруг, здравствуйте, я туда вышел. И вот это просто со мной случай этот был, и потом уже постфактум мы его как-то обсуждали. Рижское вот это шоссе скоростное, мы ехали с запада в Москву, или пассажиры ехали какие-то, и едет по встречной полосе автомобиль, ну, соответствующей скорости, и к нашему ужасу он вдруг уходит направо в кювет и переворачивается. Что сделал я как шофер и несколько человек за мной? Тут же, естественно, по тормозам на обочину, и мы все выскочили и побежали через полосу, через две полосы, не рассуждая о том, можно или нельзя, ну, собственно, не знаю, там, этим людям как-то помогать или что там делать. Ну, к счастью, вот, как сказать, люди оттуда из этой машины вылезли кое-как, и перепуганные, трясущиеся, в общем, там жертв не было, и какого-то, не знаю, ущерба, ну, не знаю, там, травм явных не было, и мы потихонечку обратно, тем более тут появились еще какие-то автомобили, по той стороне ехали, и мы потихонечку, значит, вернули свои машины и поехали дальше. Вот вам ситуация. Вот вам ситуация. Нарушение всех правил, нарушение всех законов, всех обычных. Ясно совершенно, что я убежден, что мы, разумеется, нет вопросов, что мы поступили именно как необходимо было поступить каждому нормальному человеку. Вот так, и так бывает и в других случаях жизни. Хорошо, еще раз, хорошо, я пустился приводить примеры. Дело было тоже, ну, похоже, ничего не похоже, но тоже дело было на улице, поздняя ночь, откуда-то я возвращался, не помню откуда, ну, ночь, наверное, часов 11 вечера. В Иванове у нас тоже разные условия там бывают. Иду по улице, по тротуару, на другой стороне улицы или посередине, слышу, какая-то заваруха между молодыми людьми. В голос поднимается, ругань непристойная. И я думаю, ну что, я сейчас пройду мимо, а там что-нибудь будет. И я повернулся на 90 градусов и пошел поперек улицы. Туда, прямо в сторону этих молодых людей. Еще не знаю, что будет, но думаю, ну, буквально так вот. Тот же самый инстинкт, только немножко в другой ситуации. Прошел мимо, пока я шел, видит, священник идет в подряснике. Этот самый шум вот как-то утих. Я вышел на тротуар на той противоположной стороне и пошел дальше. И как-то там все улеглось. Больше там этого шума и агрессивных каких-то выглядов я не слышал. Тоже, я говорил, когда я рассказал, то говорят, они могли там тебя отметелить. Ну, могли, не знаю, вот. Не могу сказать, что там сидел долго и раздумывал, так мне идти.
Но они же не знали, что вы каратист.
Я каратистом был очень давно. И кроме воспаления суставов, ну, уже воспаления давно нет, но немножко шишки на суставах остались. Об этом карате ничего не напоминает.
Но это ситуация, которая была потенциально опасна лично для вас. Я помню, в свое время на беседе у отца Дмитрия Дудко предложила ему такой вопрос. Вот говорю, батюшка, вот все замечательно, добро, зло, там, смирение, терпение, любовь, мир. Вы представьте себе ситуацию. Вот вы ездите, вы священник, вы едете в электричке. Mm-hmm. И компания пьяных парней начинает приставать к девушке. Mm-hmm. И вы видите, что добром это не кончится, потому что они вошли в раж.
Yeah.
Никто не встревает в эту ситуацию. Все делают вид, что не видят, это их не касается. Вот вы что будете делать?
Похоже, вот этот ваш пример, хотя он уклоняется в казуистику, что делать, когда там три человека или пять человек, четыре парашюта, что-то в этом роде, мы стараемся в сторонке держаться, но здесь вот, да, вероятно, такой, как сказать, наступает момент, как это сказать, момент решения, надо действовать. Что сделать?
Вот мне очень интересно, как для себя определить христианину, который ходит регулярно на исповедь и хочет жить по Евангелию и как-то себя постоянно старается строить в этом ключе. Вот как ему для себя определить, когда уже пора, когда нужно вмешаться?
Вот это вот самый как раз казуистический вопрос, который отвечаем мы просто вот... Ну, положившись на Господа, надеясь на то, что, может быть, удастся в конкретном случае избежать, так сказать, неприятностей, всем по-разному. У меня, не знаю, вот, честно говоря, в драке я вот как-то, вот то, что я вам описал историю с этими молодыми людьми на улице, пожалуй, за последние годы единственный случай. А вот когда сквернословит, я уже просто ввел себе это в обычай. Когда я слышу сквернословие, матерную брань, как-то, значит... въехать в ситуацию. Может быть, это потому, что я все-таки хожу так, не как обычный гражданин, но я, как бы, если бы я был офицером, я был бы носил погоны, я ношу подрясник и крест. И удается практически всегда какой-то, ну, что-то такое внести. И два способа я знаю, один из них я вам сейчас расскажу. Просто подхожу к этим людям, говорю, знаете, позвольте вопрос вам задать один. Очень мягко. Не, вот мои собеседники, сейчас собеседницы рассказывают такие же ситуации. Я подошла, я стала его говорить, как тебе не стыдно, да что ты вот такую, такие слова говоришь, да у тебя там мама есть, там дочь, не знаю что, а ты такие вещи произносишь. Это не действует. Почему это не действует? Это правильно все, это не действует. У человека уши закрываются, как клапанами такими, они вас не слышат. А вот мы так вот начинаем разговор совершенно другой. Вот извините, извините, я хотел вас... Да, вопрос. Какой вопрос? Пожалуйста. Вы русский? Совершенно неожиданный вопрос, как у борцы знают, что надо человека выводить из этого... Противника выводить из состояния равновесия.
Вот вы русский? Сказалось прошлое ваше каратистское.
Да, ну это там по-другому. Они немножко себя... Ну, либо русские, либо кто-нибудь там, украинцев у нас не очень много. Тоже есть. Один раз попались какие-то люди с Кавказа, ну, там... Ну, да. И дальше идет разговор. И вы вот хотите вот это, такая речь, это вот ваша русская культура, которую вы хотите, чтобы она была здесь, значит, у нас жила, увековечилась, там все. И, ну, практически всегда люди, сами забываются, заинтересованы, не агрессивны, не говорят, не твое дело, что ты лезешь. Нет, ну, иногда по-разному отвечают. Очень часто начинают извиняться. Это тоже хороший результат. А зачем, что мне передо мной извиняюсь? Я-то при чем здесь? Это ваша жизнь. Я уже старый, я скоро уже туда, под заныр ухожу. А вам тут жить, ваша страна, какой-то такой подъем самооценки идет. Иногда начинают, ну, не то, что уж совсем обороняться. А это вот на старше, особенно подростки, если... Это вот вы нас старшие научили. Да, я говорю, я виноват, простите меня, пожалуйста. Ну, сейчас я вот по-другому чуть попытаюсь вас научить. В общем, так или иначе, получается, вот это противостояние злу. Но оно получается конструктивным, и, ну, не знаю, сколько я припоминаю случаев, да, очень, ну, как сказать, результативным.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в светлом вечере иеромонах Макарий Маркиш, руководитель отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».